все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. У микрофона Елена Ганцевич. Она представляет свою еженедельную программу «Философия отношений». Сегодня философия очень серьезных социальных отношений. О философии любви сегодня будем разговаривать с нашим гостем. Ее представит Елена Ганцевич.
Здравствуйте, дорогие друзья! И снова про любовь. Мы много говорим о любви. Теории много, но практики мало. Самая большая тайна этого мира – это любовь. Но мы живем правдой. Но правда у всех своя, а любовь одна, потому что она объединяет, это истина, чем? Заботой, милосердием, прощением. Чувство любви – это чувство единства всего мира, всего со всем. Это любовь. Чтобы быть людям едиными, надо чем-то жертвовать ради другого. Есть люди, которые идут сознательно на какие-то жертвы ради блага других. И это и есть практика любви. Это прежде всего волонтеры. И сегодня у нас в гостях волонтер Ксения Петрова, православная. Она закончила магистратуру исторического факультета Томского государственного университета, постоянный участник межрелигиозного диалога, участвует в социальном проекте «Дом вместе» для создания общины. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте.
Ну вот, мне очень понравилось, как вы ввели в суть вопроса. Многое действительно ценится в таких невербальных отношениях, в нематериальных. И практика любви, высшая любовь, она, конечно, жертвенная, как и любовь Христова. Наше волонтерское служение началось в 98 году со знакомства, с заинтересованности одного человека другим. Это был инвалид-колясочник, с которым познакомился молодой парень, который видел его на одном и том же месте, просящего милостыню изо дня в день. Что его привлекло, что этот парень, колясочник Андрей, постоянно, всегда был жизнерадостен, он улыбался. И Вася познакомился с ним, узнал, что тот живет в очень непростых условиях, что в квартире его выгоняют его родственники, живет очень много народу, и там небезопасная вообще обстановка. И он таким образом для них зарабатывает, ну, на их нужды, в том числе на алкоголь и так далее. Вася с его друзьями обсудили и подумали, как можно помочь, но они не могли забрать этого человека к себе. Они были настолько вот горящими христианами, что буквально понимали всю проповедь. И забрать к себе не могли, поскольку жили в общежитиях. Они начали искать возможности, как помочь Андрею, и нашли интернат, куда можно было поселиться и сменить, уехать ему из этого дома. В течение, может быть, месяца, я точно сейчас не смогу вспомнить, они собирали документы и смогли устроить Андрея. Но когда приехали, оказалось, что в интернате условия тоже очень сложные. Это проблема системы, проблема больших интернатов, вот с чем сейчас Анна Львовна Битова пытается решать ситуацию, пока у них не выходит. Потому что в большом интернате, вот как у нас наш Шигарский интернат, в который мы приезжаем, там порядка 700 человек находится. Если у тебя под опекой 700 человек, и они все в одном здании, очень, ну, там есть еще одно небольшое здание, невозможно навести порядок, невозможно создать хорошие условия, там, семейные, какие-то уютные, потому что все ходят по распорядку. Это очень сложно. Но ребята, волонтеры эти, ставшие волонтерами, к ним присоединялись новые друзья. Они так впечатлились ситуацией, что стали приезжать дальше. Они начали думать о том, как вызволить Андрея уже из интерната. Но к тому моменту, когда они приехали снова, оказалось, что у Андрея появился опыт дружбы. Он подружился с соседями по палатам. и уже сказал, что у меня есть теперь друзья, теперь это мой дом. И тогда наши вот первые волонтеры, они стали просто навещать, проповедовать, привозить сладости, общаться и дружить с этими людьми в интернате. Первое время они были в шоке, потому что они уже привыкли, что они живут за границей общества. Они не видят людей здоровых.
Кто в шоке?
Те люди, которые живут в интернате, потому что они вот...
Это психоневрологические, да?
Психоневрологические, да. То есть
ну, ты инвалид от детства обычно.
Да, они уже поняли, что их вот списали со счетов в глухую деревню, 120 километров от Томска. Никому они не нужны. А тут завелись какие-то люди, которые к ним приезжают, с ними общаются, привозят им какие-то подарки даже, и которым интересно с ними общаться. Это был шок. Было привыкание. Первое время, несколько лет, интернат давал свою базу. Там была база отдыха. И начали наши волонтеры первые устраивать летом раз в год, неделю, по-моему, около недели, совместного отдыха с проживанием. Они ставили палатки для себя. Или они на базе жили. Разные были ситуации. Но вот несколько лет продолжалось так, что они могли жить на этой базе, а потом ее содержать интернат перестал. Тогда встал вопрос о том, как быть дальше. И начались выезды, поиски баз, поиски волонтеров, поиски спонсоров и благотворителей. Вот это годы в 2004-м. Ради этого пришлось зарегистрироваться им, этому движению, как организации, чтобы можно было писать гранты и официально получать помощь, отчитываться, естественно, за нее, чтобы это было, ну, уважительно по отношению к тем, кто жертвует.
Удивительно, а вот какой мотив двигал вот людьми, вот как это они так, ведь не каждый может так, увидел инвалида, мы все вот видим, да, вот инвалид в коляске, допустим, сидит против, просит милостыню, но ни у кого не рождается вот такое желание, что сподвигло, или кто, может быть?
Ну, это опыт открытого сердца, я думаю, так, когда ты понимаешь, что ты ценен в глазах Бога, ты можешь эту ценность увидеть и в ближнем.
Ну, Христос тоже подходил к инвалидам и спрашивал, чего им надо на самом деле. И у меня друг есть, он, кстати, уверовал через радио, он сейчас живет в Великобритании, он тоже, я с ним высоко ходил, он не просто подходит им, там, носки дает или что-то еще этим инвалидам, а он спрашивает, ты что, ты где живешь, меня тащат в это общежитие, там обычно тараканов столько, что я всегда боюсь дома потащить. Вот, то есть, суть настоящего отношения – это не отпихнуться там копейкой, что называется, формально, исполнить заповедь, а именно постараться вникнуть в нужду вот, ближнего, израненного там чем-то, в данном случае вот его условиями жизни. И вот при всем том, что этот человек, ну, не ангел такой немножко, своеобразный человек, но тем не менее вот у него это есть, потому что он сам, видимо, в детстве хлебнул тоже. И вот он к таким людям, как мы называем пропивашки, да, они обычно же страдают от, ну, мороз, им надо все греться. Вот. И он приходил, да, всегда вот, и всегда разговаривал с ними. Вот это очень важно, я думаю, вот посыл, то, что вы говорите, с чего-то началось разговора. Все в мире сообщение начинается.
Заинтересованность, да, это совершенно тот мотив, потому что у нас очень серьезно подходили, были вдохновлены, вообще люди познакомились с опытом общин Жана Ванье, у него там, ну, есть скандал, связанный с
это во Франции, да?
Он вообще канадец, и он общины, да, во Франции. Основал же общину, и в настоящее время больше 70 общин вот таких сопровождаемого проживания. Все началось с одного дома, куда он взял двух инвалидов, он хотел взять двоих, тяжелых при том. Ему дали третьего, как бы почему-то он был с ними в комнате или что-то в этом роде, а он подружился с первыми двумя. И ему дали третьего сотрудники интерната, как бы, ну, по каким-то своим мотивациям. И через некоторое время оказалось, что между ними не сложились межличностные отношения, им было трудно от этого. И он принял такое тяжелое решение вернуть его обратно. Это был очень травмирующий опыт для них, и это тоже такой опыт, с которым нужно, который нужно иметь в виду.
Это называется детский деревни СОС. Вот я нашел, да,
это материал? Это в России, а вообще эти общины Лярш, с чего началось. Потому что ты можешь жить в общине с человеком, пусть он не будет идеальным, никто не идеален, но это должны быть люди, которые могут жить вместе. И туда нельзя прийти насильно и остаться. Даже если ты соответствуешь критериям формальным, то что всегда в них, ну вот в правилах Лярша, психологическая совместимость. И нам, новым волонтерам, серьезная была духовная подготовка, серьезная психологическая подготовка для того, даже чтобы ты мог в первый раз с группой поехать в интернат, когда я пришла в это служение. Неожиданно для себя на самом деле.
Да, в как вот это интересно. Году, в каком году?
В 2013.
Ого, большой опыт.
Как сказать? Я просто случайным образом на научной конференции познакомилась с человеком, который уже состоял в этом движении. И он вот так запросто познакомил меня с кем-то еще из волонтеров. Меня пригласили на встречу волонтеров, они на меня посмотрели. То есть это стандартная такая, как, ну и процедура, ну и познакомились с друзьями. И потом мне предложили, был май, по-моему, да, конец мая, и мне предложили поучаствовать вот в середине июля в таком лагере. И я посмотрела внутрь себя и поняла, что я не готова, потому что я ничего не могу дать, я не могу решить ситуацию, я не могу решить проблемы этих людей. И если я приеду туда и буду рыдать от того, что у них все так плохо, ну, они вынуждены будут помогать мне, и будет только хуже. Я сказала, что нет, извините, я не готова, я вот подготовлюсь морально, вы мне объясните, что это такое происходит. И тогда я подумаю о том, как я буду участвовать.
Ну, Иване также говорит, я посетила жуткую больницу, где на полу лежали полуголые люди, а вокруг бегали крысы. Что Канада, что Россия, все одно и то же.
У нас примерно 30 лет разницы вот по опыту. Вот сейчас мы находимся в такой ситуации, в которой была Европа, Канада даже 30 лет назад. И пытаемся выйти на уровень выше, но пока с большим трудом.
Ну, хотя то есть те, кто не могут пожаловаться, те, кто не могут пожаловаться, бесправные. Да, такой. Да.
Ну, и это сложно очень с управленческой точки зрения. Но даже то, что сейчас происходит по сравнению вот 22 там, да, года начала служения, это небо и земля. Хотя бы с точки зрения материальной, но не только материальное важно в мире.
И как же ты решилась все-таки остаться?
У меня почему-то не было какого-то... Я подумала, что... У меня не было мысли отказаться, вот как-то так. Меня пригласили, я подумала, ну, я могу приехать, но я должна подготовиться так, чтобы я могла приехать несколько раз, потому что будет некрасиво, если я приеду один раз, как в зоопарк посмотрю, уеду шокированная и никогда не вернусь. Я просто узнала, что такое, познакомилась с этими людьми удивительными, но простыми при этом. С Христом я уже была знакома тогда. И это было время вот совместного знакомства и с Христом, и с волонтерством, с этим новым миром. Мне вот, ну вот как с общиной меня с этим познакомили. А потом была встреча два раза в год, выезд ребят, мы их называем ребятами, или друзья из ШПИ в город. И получилось так, что моментально, а на следующий день, по традиции, это был рождественский приезд, на следующий день, по традиции, после рождественского визита или в течение недели группа волонтеров приезжает в интернат проведать, как бы продлить пасхальную или рождественскую радость. И когда я приехала на следующий день в интернат, для меня даже не было места, но один из волонтеров заболел, и неожиданно там в 12 часу ночи я узнала, что на завтра в 7 утра я могу стоять на лагерном саду и поехать тогда. Я такая, ну почему нет? И мы приехали, и меня сразу практически все запомнили. И ребята там чем отличаются? Когда живешь в заперти и вдали мало общения, они помнят всех людей, они очень ценят общение. И то, что нам помогает, когда объясняют волонтерам, что вот ты ничего не можешь дать, ты не можешь по большому счету изменить их жизнь. Ты можешь дать общение, заинтересованность, свое сердце. Это то, что действительно помогает. То есть даже нематериальная помощь. Ты можешь привезти одежду, там, ты можешь привезти еду, можешь привезти фотографии или что-то еще. Но главное, чтобы ты привез свое сердце с этим.
Собственно говоря, именно только этого сейчас не хватает всем. Вот если так разобраться, детям тоже катастрофически не хватает просто общения, просто сердечного общения. Вот, и это людям, даже взрослым, этого не хватает. А уж таким людям, которые действительно обделены были любовью много лет, вообще потрясающе.
Это и для многих волонтеров является ценным опытом, потому что погрузившись вот в эту обстановку приятия, спокойного отношения, вот ты выпадаешь из мира, когда ты уезжаешь в интернат или когда проходит лагерь, и становится ценным не материальное твое положение, не твой там научная степень или что-то еще, а реальные человеческие отношения, вот жизнь общины, жизнь вокруг Бога, богослужение совместное, совместный труд, что-то еще. И это питает потом у нас ребята в интернате, они живут от лагеря к лагерю. И волонтеры, собственно, тоже.
Сейчас вот ваше общество называется «Спрятанный мир». Нет ли у вас такой функции, чтобы он не был спрятанным все-таки? Как-то вот расскажете об этом.
Да, мы его назвали «Спрятанным миром», потому что, ну, в честь ребят, которые спрятаны в интернате, в честь людей, которые спрятаны годами, ну, пожизненно отбывают в интернате. А наша задача его открыть, и вот нынешний проект – это наша мечта со времен вдохновения общины Миллиарша, которая очень долго не могла осуществиться.
А у них есть родители или другие родственники?
Знаете, очень интересно, что вот в течение этих лет, что мы, ну и другие люди, ну, наши волонтеры ездят в интернат, мы нашли у части ребят, нашлись родственники удивительными способами. Кого-то, кто-то
специально... То есть они не приходили вообще?
Знаете, была такая раньше практика, может быть, с 80-х или раньше, что когда рождался ребенок с тяжелыми патологиями, родителям говорили, что он мертвый, не показывали его и сдавали в интернат.
Господи, какой ужас.
И мы таким образом, то есть, нашли несколько семей, которые не знали, что их ребенок жив, и которые были рады.
Это просто...
Да.
Мы не знаем.
И это вот буквально это опыты, то есть один случай, это около 7, может быть, лет назад, а другой случай, это буквально года 3-4 назад. Совершенно случайно.
А потом эта практика была уничтожена или до сих пор так делают?
Я надеюсь, что до сих пор так не делают. Во всяком случае, ну, мы с таким не сталкивались сейчас.
Просто у меня была знакомая, в Кемерове работала, тоже, ну, работала вместе со мной, такая мрачная, чем женщина. Я говорю, почему ты все такая мрачная? А у нее, говорит, ребенок инвалид, и ей сказали, что ты с ним не справишься. А совесть ее мучила, видимо. Потом ребенок умер уже, потом, ну вот так вот, можно сказать, что ее отобрали у нее, можно сказать даже. Ну, или так сильно-сильно сказали, что вы, у вас она меньше проживет, чем у нас, типа.
А ведь, собственно, жизнь – это любовь.
А есть,
есть любовь, есть жизнь.
Семей, которые решаются на то, чтобы родить ребенка, если им на анализах, на обследованиях говорят, что среди вот наших знакомых, что есть проблемы. Во-первых, не всегда получается, что когда он родился, что есть достаточные проблемы. Но даже если они есть, то опыт, пусть он прожил там несколько месяцев или несколько лет, но он прожил в любящей семье. И для родителей это намного более ценно. Это очень тяжело, но это легче, чем ты живешь и знаешь, что ты бросил ребенка. Вот у нас был недавно умер, нашлись родители у одного уже взрослого человека, и они не признались себе, что они бросили ребенка, они с ним не встретились. И спустя вот год попыток его связаться, мы передавали письма, он писал им в интернете, он может писать, и отказались встречаться. Родители, умерла мать, и в этом году умер отец, и они даже не, ну, не смогли вот простить себя, может быть, за такой шаг.
В смысле, они умерли?
Они, вот, они в течение, вот после того, как они нашли, у них было пара лет, чтобы встретиться с сыном. Он им писал и передавал, что он на них не держит зла, что он понимает, что это тяжело. Но он просто хотел бы с ними встретиться и пообщаться. И они вот с этим грузом умерли. Это очень страшно.
Вообще трагедия.
А есть случаи, когда люди оказываются рады. Потому что вот предыдущие два случая, о которых я говорила, это люди, которые искали, притом искали 5 лет, ну, там около, другие искали 10 лет, и потом отчаялись, не смогли найти. А потом, благодаря тому, что вот спрятанный мир начал открываться, мы начали какие-то вот социальные группы мы ведем, в каких-то проектах участвовать, пытаемся в грантовых конкурсах участвовать. Приходят новые люди, и просто подруга волонтера пришла к нам, и придя на работу, она вдруг обратила внимание, что фамилия ее коллеги по работе такая же, как у одного из наших ребят. И потом она к ней присмотрелась повнимательнее, поняла, что они похожи с виду. Оказалось, что это его сестра.
Ой-ой-ой.
И они были рады. Они приезжают к нему до сих пор, но они, конечно, его не забрали, потому что это очень сложно. Но они переезжают, созваниваются.
А почему это сложно? Они буйные, они не способны с собой ухаживать. Почему сложно?
Я думаю, это сложно, когда у тебя, ну, сложившаяся жизнь, да, допустим, ты взрослый человек, ограниченная квартира, например.
Но для таких детей дают квартиры, вы знаете, да, в этом?
Так это же уже люди взрослые. А-а-а. Наши подопечные, знаете как, детьми много занимаются, к детям ездят спонсоры, дети всегда на виду, на них дают гранты. А когда им исполняется 18, их переводят куда подальше. 120 километров, да, вот Тунгусова там.
Да-да.
350 километров от города или сколько. И про них забывают. И они сидят, вот эти вчерашние дети, заваленные подарками на кроватях, и вот как у нас Маша первое время, они просто сидят на кровати и повторяют, неужели это все, неужели моя жизнь этим закончится?
То есть они вполне себе рефлексируют, да?
Конечно. Ну, разная степень есть, конечно. Наши... с кем мы занимаемся, но это те, с кем познакомились, кто приходит, в основном это люди, прошедшие катехизацию, большинство из них крещённые, ну, практически все, они сознательно крещённые.
Они молитвы как-то могут читать?
Да, большинство из них может знать наизусть. Кто-то, ну, у нас есть практика, как и у всех христиан, молиться своими словами. Они молятся.
А вот ты говоришь...
Молятся за волонтеров, молятся за благодетелей, благотворителей, и очень радуются тому, что они есть, благодаря чему возможны наши вот визиты в город, встречи наши, какие-то подарки.
Как вам относится администрация этих учреждений?
Ну, как администрация? Человеческие отношения, конечно, есть какие-то. Администрация – это градообразующее предприятие в Томске. То есть это единственное место, на котором ты можешь иметь постоянную работу в маленькой деревне. Поэтому работать туда идут, ну, не только те, кто, у кого есть призвание к этому, но те просто, кому нужна постоянная работа, и это большая проблема.
Да, я отъехал.
Это очень сложно, если у тебя нет к этому призвания.
С одной
даже
дамой.
Если есть призвание, люди, вот у нас некоторые волонтеры настолько были впечатлены, что устраивались работать в интернат 3 человека. Они продержались год, только год. Потому что это очень тяжело, вот эту вот систему неповоротливую, сделать человека ориентированным.
Я ехал на международном автобусе с одной дамой, не помню даже куда. Она оказалась, кстати, то ли из Бакчара, то ли из Тунгусова. Ну, в общем, короче, вот с такого вот какого-то заведения, где детки содержатся. Она с такой злобой рассказывала, вот, они кушают лучше, чем мои дети. Ну, она, видимо, тоже деревенская. Не то чтобы даже со злобой, как сказать, не знаю, зависть, наверное, получается, или как там. Но она, в общем, она на них очень почему-то плохо к ним относилась. Говорит, они избалованы, они, может, это был детдом, конечно. Они ничего не понимают, ничего не ценят, что мы для них стараемся. А на самом-то деле они одеваются и едят, и отношение к ним гораздо лучше, чем вот я на сутки ухожу, они у меня, дети мои брошены, типа. Вот такое вот отношение вот почему-то сложилось у нее. Выгорело ли что-то она...
Еще есть такая проблема, что, например, там, ну, какие-то проблемы со ставками, потому что там есть персонал, который помогает убираться, который помогает готовить, кормить и так далее, но не хватает персонала, который мог бы воспитывать, который мог бы проводить занятия обучающие, который мог бы там психолог, да, там этого не хватает. Ну, ты можешь сколько угодно там покупать новую одежду человеку, но если у тебя не хватает его научить обращаться с этой
ну,
одеждой.
Да, да, да.
Да, там, например, вот среди наших, ну, подопечных, да, назовем, есть люди, кто может сам стирать вручную, например. Они помогают все друг другу, они живут, да, уже 20-летие вместе. Там очень сложные отношения, да, это скученность. 40 человек в одном крыле, 4 комнаты, и, ну, это сложно.
Какие-то там личностные отношения существуют, там, любовь, брак, что-нибудь такое?
Между ними.
Да, да.
Брак между недееспособными у нас не положен по закону.
Ух ты!
Конечно.
Как это?
Как? Недееспособный не может? Как? Ребенок пока не достиг возраста дееспособности 16 лет,
а,
он
там
же
только
не
дети,
может
да?
жениться? Нет. И взрослый, если у него нет дееспособности. Он же не может жениться.
Но у них же природная тяга существует.
Ну, это же просто...
Как-то они обходят этот закон?
Там же не только физиологическое, в браке-то ведь важна не физиология, а именно в первую
ну,
очередь
среди
отношения.
Наших друзей в интернате есть несколько влюбленных парочек, которые трогательно очень заботятся друг о друге, помогают друг другу, кормят друг дружку, да, там кто не может. И дружба есть очень такая тесная. а есть и какие-то сложившиеся, устоявшиеся неприязненные отношения.
Ну, но да.
Ну, благодаря совместным каким-то мероприятиям, службам, покаянию, возможно, и примирение. Но это же не значит, что все вдруг стали друзьями, потому что
ну,
в любом человеческом обществе угу. есть отношения.
Есть совсем беспомощные, да?
Конечно.
А какой возраст в основном? Вот,
ну, вот среди наших это примерно 45-57, где-то так. Самые молодые девчонки, наверное, около 30 несколько человек. И парень появился тоже около 30-35. А остальной, вот основной костяк, это 45-55.
Где-то. Вы о ком говорите, о волонтерах?
Нет, я говорю о ребятах из интерната.
А, так 20... они уже не ребята, они уже
ну,
деды.
Да, 20 лет назад да. они были молодежью.
Да, да, да. А что, нет притока, слава богу?
А детей нет?
У нас же взрослый интернат.
Да, да, да.
У нас. А, нет, взрослый. К нам попадают после детского интерната.
А, вот.
Вот сейчас влились из Тунгусова у нас три девочки.
А,
они вот, молодежь им вот.
А детский интернат, вот есть какая-то волонтерская работа в детском?
В детский интернат ездят волонтеры Сбербанка, ездят другие волонтеры периодически.
Ну, там, наверное, просто такая материальная помощь.
Они, ну, они общаются и праздники проводят, и воспитательницы там есть. Я, ну, не так хорошо знаю там ситуацию.
Вот разные структуры вы назвали, некоторые уже из них. Они как-то между собой координируют свою работу или, как говорится, нечаянно валятся на один дом, а другое остается без попечения, как вы думаете?
Не поняла вопрос.
Ну, вот вы уже назвали несколько организаций, подобных вашей, там, ну, условно говоря, спонсоры. Между
ну,
собой эти, да, между собой эти организации как-то они координируют свою работу, чтобы не получилось так, что они все кинулись на один какой-то там учреждение,
моменту,
а другое осталось.
Когда мы с ними познакомились, с несколькими такими группами, вот с теми волонтерами, которые в детские ездят, мы знакомы, вот, ну, мы знаем, что они есть, мы к ним хорошо относимся, были какие-то мероприятия, где мы пересекались. А так мы идем параллельно. Они помогают детскому дому, ну, в обычной работе. Мы ориентированы на наш взрослый. Но есть другие организации, то есть есть еще «Лесная дача».
Да, 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 да.
Дом инвалидов и престарелых в Победе. Есть волонтеры, которые ориентированы на них. Но вот поскольку у нас уже достаточно продолжительная история, люди, мы подружились с теми волонтерами, и периодически была история несколько лет назад, нашим дееспособным ребятам предложили переселиться в лесную дачу, и у нас произошло такое разделение, что теперь не все наши друзья живут в ШПИ, а часть живет в лесной даче. И благодаря нашей дружбе с волонтерами лесной дачи мы периодически можем им передавать приветы, подарки и вот какие-то вещи через них. Ну, то же самое, мы уже все, мы приглашаем их к себе. Какие-то вот отношения завязываются, это всегда прекрасно.
А в дальнейшем когда-нибудь вы мечтаете, чтобы у вас была такая вот деревня, как вот у Жан-Ланье и что-то нечто похожее?
Конечно, мечтаем. Мы много лет писали, несколько лет проекты, потому что ну, на одной благотворительной вот такой единоразовой помощи невозможно сделать серьезные проекты. Нам очень помогает то, что людей много, организаций много. В том числе и Томск.
Я даже могу, подсказать, кстати. Буквально сегодня я брал интервью у главы Томского отделения «Опора России», это предприниматели. Вот, на сайте, если захочете, зайдете здорадио.ру, посмотрите на него. И он говорит, что у него есть совершенно свободно, неизвестно для чего, 16 гектаров, и там прекрасные вот уже постройки есть, то есть это, как сказать, такой санаторий, можно сказать, уже готовый. И он все думает, он на паузе стоит у него это дело, вот не знает, куда к нему прикинуться. Говорю еще раз, что можно даже
подружиться.
Вот, да, подружиться. Причем он такой человек, что у него свой благотворительный фонд, именно детский, причем занимается детьми. Ну, правда, не инвалидами, там какая разница. Поэтому вот имейте в виду, на сайт зайдете, sdaradio.ru, там написано интервью с таким «Топор России». Вот,
вот, к чему я. И мы писали эти гранты, и вот 2 года назад, около того, мы выиграли наконец-то один грант президентский. И еще несколько грантов от наших благотворителей, которыми мы регулярно сотрудничали, мы благодаря этому под проект сопровождаемого проживания, потому что мы поняли, что вот к нашей мечте мы, ну, как к рождению ребенка, ты никогда не будешь готов. Поэтому нужно просто двигаться и что-то делать. Мы придумали этот проект, о котором давно мечтали, по подбору команды, которая могла бы жить вместе. И вот теперь в доме в Каларово, недалеко от Томска, появилась возможность, мы приезжали, привозили ребята и ассистенты группами по Сначала было 3 человека, были группы 5, даже 8 человек, потому что так сложилось, что притерлись практически сразу ребята. Так было интересно. Первые приехавшие, они спустя 2 недели, мы с ассистентами заметили, что они начали улыбаться.
А это редкость, да? Это редкость.
То есть, ну вот такая одомашненность такая начала появляться. И они... Сначала была тревога, что происходит. Это что-то новое, новый опыт. Непонятно выдернули. И вот, ну, и интернатские все-таки какие-то и повадки, и привычки. И тут они понимают, что они попали вот в ситуацию, где они привыкли быть, ну, там, 2 недели в году на равных соседях, ну, или там более-менее на равных с волонтерами. И тут они начали понимать, что вот это будет, по крайней мере, год, а это уже почти бесконечность.
Правильно я понял, что ваши поездки, в некотором смысле, это форма общественного контроля? Ну, нечаянно, не специально, конечно, вы такой цели не ставите, но администрация приходится подбирать какие-то неверные вещи, если они есть, конечно.
Я думаю, что, скорее всего, это как-то влияет, потому что один момент, когда никакие посторонние не могут проникнуть на территорию, а другой момент, когда ты знаешь, что могут приехать люди.
А по закону они имеют право отказать в визите?
Имеют, они являются опекунами. Вот сейчас во время коронавируса мы столкнулись в начале эпидемии, что мы приезжали, нам ограничивали количество людей, мы были, конечно, в масках, перчатках, потом нас перестали пускать из-за коронавируса.
Это понятно, да.
Чтобы мы ничего
чтобы
не
завезли.
А потом коронавирус вроде бы пошел на спад, но все еще какие-то...
Не было там у них серьезных случаев за это время? Не было смертей?
Среди тех, о ком мы знаем, не было.
Не было. Потому что я знаю, что в той же Канаде и в каких-то еще странах выкашивало. Да, вот выкашивало буквально, сотни стариков умирало.
Как-то вот у нас пронесло, к счастью.
То есть иногда изоляция это плюс, иногда минус.
Да, но это был очень тяжелый опыт, потому что 2 года мы не виделись вживую, это очень сложно. И тут раз, и получается после...
Вот они умеют пользоваться какими-то гаджетами?
Ну, не все.
Не все, да.
Не все умеют читать, но вот некоторые парни, кто... Ну, и девчонки, кто-то может писать, кто-то отправляет голосовые, благодаря вот помощи и волонтерской, и каких-то благотворителей. У тех, кто может пользоваться техникой, есть сенсорные телефоны, есть возможность... оплачивать интернет, выходить на связь.
Но в среднем это малобомбильные люди, или это в чем выражается их вот эта особенность? Ну, вот в среднем, не все, конечно, понятно, случаи.
Это что? Люди, ну, это называется термин тяжелые множественные нарушения развития среди наших ребят.
Кто они плохо ходят или плохо разговаривают?
18 колясочников. Угу. Есть люди, которым тяжело дается передвижение. Угу. Есть эпилептики, ДЦП.
О, ну да, да, да.
Много эпилептиков. Угу, то есть это действительно такие. Но есть такие люди, о которых, когда ты начинаешь, волонтеры же тоже люди с непростой судьбой.
Да, да.
Часто так бывает, что волонтерство не приходит просто так от хорошей жизни. И у каждого свои травмы, свои болевые точки, это естественно. И в каких-то сложных ситуациях ты вообще не всегда можешь понять, а кто тут волонтер, а кто не волонтер. Но над этим очень смеемся, очень это ценим, потому что это взаимообогащающий опыт.
Вообще удивительная вещь. Я вот когда училась в консерватории, это много лет назад, и, знаете, среди педагогов в Новосибирской консерватории был один человек. Я когда его видела, ну, он такого маленького роста, вот у него, наверное, эпилептический вот это ДЦП, потому что ходил он, ну, вообще еле-еле. Я не могла, вот он всегда спускался, там огромные лестницы вниз идут, я подбегала и все время ему помогала. И вот меня всегда поражало, какая ясность мышления, какое потрясающее вот... Он вообще настолько глубокий, настолько чувствует этот мир, размышление такое. Ну, педагог консерватории.
Это совершенно не обязательно взаимосвязано.
Да,
физическая ограниченность,
да,
и эмоциональная. И
вот жалко, что как бы вот из-за физических каких-то недостатков вот у нас в законе вот такое сразу ограждать человека, он даже развиваться не может. Вот это вот... Если бы так было, чтобы именно давали возможность развития, все-таки?
Очень многих вещей можно было бы избежать благодаря раннему вмешательству. Угу. Это вот то, с чем вот особое детство, да, перспективы в Москве очень серьезно работают, и они очень серьезно.
А главное оставлять родителям, ну, тем, которые хотят.
Да, и у них есть понятно, дополнительная программа, есть, направленная на то, чтобы помогать родителям оставить ребенка в семье, научить с ним обращаться.
Ну, да. Если, допустим, нет пандуса, нет лифта, тоже получается, видите, какая штука, как бы там они хотя бы в коллективе, а если вот семья там маломобильная и там живет на всем этаже, да, получается, они только балкон увидят. Да? Это еще хуже тюрьма. Ну, не хуже, конечно, тоже тюрьма.
А здесь хотя бы они вместе, да, да, они да, компания живут, у них есть люди, друзья, которые понимают их потребности. И это тоже помогает. Ну, вот во всем свои сложности.
А сколько у вас волонтеров? Вот, именно у вас?
Волонтерами мы в какой-то мере богаты. В Томске, наверное, около 20. И также у нас есть волонтеры с практически всех частей света сейчас, из Москвы, Питера, Новосибирска, Барнаула.
То есть они приезжают или...
Которые приезжают вот на лагерь обычно, на проект, в том числе, да, из Германии, из Польши волонтеры к нам приезжают, из Ганы у нас сейчас есть волонтеры. Многие поддерживают связь потом вот из Питера, например, это аудиосвязь, да, там звонки для, ну, с теми, с кем общаешься.
Какой-то у вас есть сайт есть или офис?
Офиса у нас нету до сих пор, и нет такой возможности арендовать его или как-то построить себе, но у нас есть сайт. Он скорее как сайт-визитка. И группа ВКонтакте, группы в Фейсбуке, они живые, там есть комментарии.
То есть набрать «Затерянный мир Томск».
«Спрятанный мир».
«Спрятанный», извините.
«Hidden World» ВКонтакте или в Фейсбуке. И там постоянные фотоотчеты, которые мы научились делать благодаря гранту и необходимости вот отчитываться перед грантами. Но благодаря этому мы... С нами знакомятся новые люди, нас узнают. Люди знают, чем мы живем.
Какая-то федеральная друзья... сеть существует? Нету федеральной сети таких организаций, как ваша?
В России?
Да.
Нет. Есть сети вот в Москве у Анны Львовны, проекты сопровождаемого проживания. Но там в чем отличие с нами? Это все-таки небольшие интернаты, может быть. Они приближаются к семейному типу. Там есть огромные возможности. Театры, транспорт доступный, пандусы в автобусах. Да, в наш пазик попробуйте колясочников.
Да, да, да.
Образовательные программы. То есть у нас получается, мы в чем-то проигрываем в организации, конечно, и в наших возможностях, но здесь строится на личных отношениях.
В отношении вот автобусов вы упомянули в Кемерово. Сначала я был против, а потом думаю, какие молодцы. Убрали все практически маршрутки, все эти клоповники, закупили огромные КАМАЗы, автобусы хорошие. Причем автобус подъезжает, он даже наклоняется. Представляете?
Нет,
там очень низко, очень низко, это пол такой низкий, да, он еще и наклоняется. Сам автобус, это я впервые увидел, ничего себе, думаю, КАМАЗ. Ну, маленько, не сильно же. То есть поднимаешь ногу буквально чуть-чуть, ну, для стариков хорошо, но и для колясников там, да, вообще, огромная площадка, он наклоняется при этом, удивительно, вот КАМАЗы, да, газомоторные, да, да, то есть, а когда закрыли, мы все были против, ну, удобно, маршрутка быстро бегает, но на самом деле, вот, для пожилых людей бесплатно стал проезд, и для всех этих маломобильных замечательно в Кемерово.
Это такой интересный опыт, что многие люди вообще не задумываются о существовании проблем до тех пор, пока с ними не столкнутся живьём.
А вот есть какая-то статистика, вот, допустим, увеличение или уменьшение? Вот, на мой взгляд, вот, во-первых, вот таких человеческих отношений, волонтерского такого движения, как сейчас, мне кажется, вот если 50 лет назад взять, не было. Но, с другой стороны, мне кажется, 50 лет назад не было столько инвалидов.
Не, были. Они еще были, и больше
такое
были.
Количество. Были. А по статистике...
Они были лучше спрятаны.
Да, там у меня знакомый тоже инвалид, он говорит, я помню, у меня было 7 или 6 лет, я весь в крови почему-то, говорит, весь в моче, и сутками не подходит, плачу. Сутками не подходит. Вот как в манеже или где там в спальном месте, видимо, в боксе, где он там находился. Вот он такое воспоминание, говорит. Хотя мама была жива, вот удивительно.
Да, очень тяжело. Но, а все-таки есть какие-то психологические причины или какие-то нравственные, или еще какие-то там причины, вот почему все-таки, почему они появляются, почему вот это вот нарушение происходит, почему инвалидами рождаются. Ведь это за это, как раньше в ведические времена, если что-то происходит, вот, допустим, экстраординарное, нехорошее, то за это ответственны все вокруг. А, и в первую очередь правители, понятно. Вот, и раньше, допустим, правитель, он мог, если с ребенком каким-то что-то случается, это вот 5000 лет назад была ведическая цивилизация, ну, так у нас в ведах, и если правитель видит, что вот с ребенком что-то происходит, то он лично ответственен, значит, какие-то баланс нарушен, какие-то нарушения в морально-нравственном. Вот.
Ну, с моралью в то время было трудно. Вот я помню, были записки из истории. Вот вы историка подтвердите или нет? Значит, римский воин пишет письмо жене, которая должна родить в Риме. Ну, допустим, где-нибудь в Иудее там сидит, в легионе. Он говорит, если родится мальчик, дословно читаю, оставь его. Если девочка, выброси. Никаких не инвалидов, просто выбрасывали на рисовое поле, как говорится. Вот.
То есть, ну, это, конечно, не ведическая цивилизация. Ну,
Это наверное, обычная практика того времени. Назад. Я и говорю, времена Христа, да, это, ну, было.
К счастью, сейчас...
Ну, сейчас аборты делают миллионами, убивая детей еще раньше. То есть это как бы ничего не изменилось, по сути дела, просто стало более лицемерным. На самом деле, как отношение к слабым было диким, совершенно безбожным, так оно и осталось. У нас 6 миллионов абортов. Это что такое? И не инвалиды, красивые были бы детки. Так что,
ну,
это...
К счастью, есть, ну, какая-то публичность у таких мероприятий, да, вот Нюта Фидемессер очень много над этим работает. Что-то выходит в общественную сферу, к этому привлекается внимание. Конечно, есть и у таких видео, да, программы где-то, и выступлений, и комментарии о том, что, ну, зачем это все? Зачем тратить на них деньги-то? Они же никогда не станут гениями, например, да, или никогда не побегут, ну, и что? Ну, с этого начинается вот национальная теория. Да,
да, да, да.
Это же, ну, начало, это очень очевидное начало.
Это называется обыкновенный фашизм.
Да. А к чему еще один момент об общинах-то? Мы ушли от вопроса. Вот благодаря этой возможности появился дом, в котором в течение года сформировалась действительно команда, к нашему удивлению и к нашей радости, которая... пытается сейчас продолжать жить дальше, да, есть огород, появился второй огород, тоже благодаря связям и дружбе в деревне, появились куры, появилась куча проблем новых в связи с этим, потому что это 24/7, целая семья живет в деревне, ведет свой быт, это, ну, это нелегко.
Есть, ну, отношения... И иногда она принимает, да, в Каларове, да?
Конечно, то есть это группы, которые менялись.
Да-да.
Сейчас группа одна утвердилась. Вот мы в этом году впервые после двухлетнего перерыва провели проект лагеря в усеченном масштабе, потому что нет таких ни финансовых, ни технических.
А Кларова не переименовали, как-то там постоянно.
Ну, это Спасская.
Да.
Мы его называем Спасским. Ну, конечно, если ты едешь в автобусе, остановка называется Кларова. Вот. И действительно, это чудо.
Учился что... в Кларове 2 года.
Действительно, это чудо, уже вот через месяц будет 1.5 года проекту, ежедневному. Это удивительно, это сложно, но пока это...
Взаимодействие там есть с храмом?
Конечно, наши ребята, постоянные прихожане, проведя нас, пригласили на субботник, и с этого началась такая серьезная дружба с приходом. Ребят ставят в пример остальному приходу, потому что они никогда не опаздывают на богослужение. Приходят на субботники, живут рядом. Это на самом деле большое благословение жить в 15 минутах пешей ходьбы от храма. Это потрясающе.
Ну что, к сожалению, наша программа заканчивается, время истекает, но было очень интересно. Я думаю, что вам просто... сам Бог велит еще прийти разок, потому что мы только начали. Да, потому что раз он затерянный мир, запрятанный мир, никудышный, никто не знает, то тем более... Да, надо об этом говорить. Ну, и делать видео, и выкладывать. То есть, насколько я понимаю, вот здесь общественное мнение имеет значение. Вот. В том числе, неважно, какие-то предпринимательские структуры, которые просто так бывают... сверх крыши что-то болтается на бюджете или где-то еще, а это никак не используется. Спасибо большое.
Да, спасибо огромное.
Чтобы в этой деревень...
Все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. это просто иллюзия, отблеск света во тьме.